Глава третья. Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин все смеется. Твоя Иван хорош, моя Абдул хорош. А кормил плохо, только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепешками печеный, а то и вовсе тесто не печеное. Костылин еще раз писал домой, все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал. Где, думает, матери столько денег взять за меня заплатить? И то она тем больше жила, что я ей посылал. Если ей 500 рублей собрать, надо разориться в конец. Бог даст, и сам выберусь. А сам все высматривает, выпытывает. Как ему бежать? Ходит по аулу, насвистывает, а то сидит что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетет плетенки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был. Слепил он раз куклу с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе. И поставил куклу на крышу. Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидала куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, они смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай и смотрит, что будет. Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала. Наутро смотрит на зорьки, Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает, как ребенка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забронилась на нее, выхватила куклу, разбила ее, услала куда-то Дину на работу. Сделал Жилин другую куклу, еще лучше, отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеется, показывает на кувшин. «Чего она радуется?» — думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думал, вода. А там молоко. Выпил он молоко. «Хорошо!» — говорит. «Как взрадуется Дина!» «Хорошо, Иван, хорошо!» И вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшинчик и убежала. И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока лепешки сырные и сушат их на крышах. Так она эти лепешки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана, так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит. Была раз гроза сильная, и дождь целый час как из ведра лил. И помутились все речки. Где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал. Принесли ему девчонки лоскутков, одел он кукол, одна мужик, другая баба. Утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают. Собралась вся деревня. Мальчишки, девчонки, бабы и татары пришли, языком щелкают. «Ай, урус! Ай, Иван!» Были у Абдулла часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щелкает. Жилин говорит: «Давай, починю». Взял, разобрал ножичком, разложил, опять сладил, отдал. Идут часы. Обрадовался хозяин, принес ему бешмет старый свой, весь в лохмотьях подарил. Нечего делать, взял. И то годится покрываться ночью. С тех пор прошла прожилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать. Кто замок на ружье или пистолет починить принесет, кто часы, привез ему хозяин снасть. И щипчики, и буравчики, и подпилочек. Заболел раз татарин. Пришли к Жилину. Поди полечи. Жилин ничего не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает, авось поздоровеет сам. Ушел в сарай, взял воды, песку помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел, на его счастье, татарин. Стал Жилин немножечко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему, когда нужно, кличут «Иван, Иван», а которые все как на зверя косятся. Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернется, либо обругает. Был еще у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин, только когда он в мечеть проходил Богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотано. Бородка и усы подстрижены, белые, как пух, а лицо сморщенное и красное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые. И зубов нет, только два клыка. Идет, бывало, в чалме своей, костылем подпирается, как волк озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернется. Пошел раз Жилин под гору посмотреть, где живет старик. Сошел по дорожке, видит садик, ограда каменная, из-за ограды черешни, шепталы и избушка с плоской крышей. Подошел он поближе. Видит, ульи стоят, плетеные из соломы, и пчелы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше посмотреть и загремел колодкой. Старик оглянулся, как визгнет, выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться. Пришел старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеется и спрашивает: «Зачем ты к старику ходил?» «Я, — говорит, — ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живет». Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на Жилина. Жилин не понял всего, но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушел старик. Стал Жилин спрашивать хозяина, что это за старик. Хозяин и говорит: «Это большой человек. Он первый джигит был. Он много русских побил. Богатый был. У него было 3 жены и 8 сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и 7 сыновей убили. 1 сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них 3 месяца. Нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку Богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата, он велит тебя убить. Да мне нельзя убивать, я за тебя деньги заплатил. Да я тебя, Иван, полюбил. Я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал». Смеется, сам приговаривает по-русски: «Твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош». Глава 4. Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он под пилком камни тер и прокопал под стеной дыру, что впору пролезть. Только бы, думает, мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары. Вот он выбрал время, как хозяин уехал, пошел после обеда за аул на гору. Хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказывал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит: «Не ходи, отец не велел, сейчас народ позову». Стал его Жилин уговаривать: «Я, — говорит, — далеко не уйду, только на ту гору поднимусь, мне траву надо найти, ваш народ лечить. Пойдем со мной, я с колодкой не убегу, а тебе завтра лук сделаю и стрелы». Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору недалеко, а с колодкой трудно. Шел-шел, на силу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни за сарай лощина, то есть на юг. Табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора, еще круче, а за той горой еще гора. Промеж гор лес синеется, а там еще горы все выше и выше поднимаются. А выше всех белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат все такие же горы. Кое-где аулы дымятся в ущельях. Ну, думает, это все ихняя сторона. Стал смотреть в русскую сторону. Под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно, бабы сидят, полоскают. За аулом пониже гора, и через нее еще две горы. По ним лес, а промеж двух гор синеется ровное место, и на ровном месте далеко-далеко точно дым стелится. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит, там точно, в этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо. Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых в алые. В черных горах потемнело, из лощин пар поднялся. А самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться, маячит что-то в долине, точно дым из труб. И так и думается ему, что это самая крепость русская. Уж поздно стало, слышно, мула прокричал. Стадо гонят, коровы ревут. Малый все зовет, пойдем, а Жилину и уходить не хочется. Вернулись они домой. Ну, думает Жилин, теперь место знаю, надо бежать. Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были темные, ущерб месяца. На беду к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они, гонят с собой скотину и приезжают веселые. А на этот раз ничего не пригнали и привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались всех хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мертвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за деревню, положили на траву. Пришел мулла, собрали старики, полотенцами повязали шапки, разули, сели рядком на пятки перед мертвым. Спереди мулла, сзади три старика в чалмах рядком, а сзади еще татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали, поднял голову мулла и говорит: «Аллах!» — значит, Бог. Сказал это одно слово и опять потупились и долго молчали. Сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла. «Аллах!» — и все проговорили «Аллах!» и опять замолчали. Мертвый лежит на траве, не шелохнется, и они сидят, как мертвые. Не шевельнется ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочел мулла молитву. Все встали, подняли мертвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки, да под лытки, то есть под коленки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидьме под землю, заправили ему руки на живот. Притащил нагаец камышу зеленого, заклали камышом яму, живо засыпали землей. Сравняли, а в головы к мертвецу камень стаймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилкой. долго молчали. «Алла! Алла! Алла!» Вздохнули и встали. Раздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя 3 раза по лбу и пошел домой. Наутро видит Жилин, ведет красный кобылу за деревню, и за ним 3 татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава, ручища здоровые, вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошел рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать. Кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника. 3 дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На 4-й день видит Жилин. В обед куда-то собираются. Привели лошадей. Убрались и поехали 10 человек. И красный поехал. Только Абдул дома остался. Месяц только народился. Ночи еще темные были. Ну, думает Жилин, нынче бежать надо. И говорит Костылину. А Костылин зарабел. Да и как же бежать, мы и дороги не знаем. Я знаю дорогу. Да и не дойдем в ночь, а не дойдем в лесу переночуем. Я вот лепешек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо, пришлют денег. А то ведь и не соберут. А татары теперь злые-то, что ихнего русские убили. Поговаривают, нас убить хотят. Подумал Костылин. Ну, пойдем. Глава 5. Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтобы к Костылину пролезть, и сидят они ждут, чтобы затихло в ауле. Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался, шепчет Костылину: «Полезай!» Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина очень чуткая была пестрая собака, и злая-призлая. Звали ее Уляшин. Жилин уже наперед прикормил ее. Услыхал Уляшин, забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепешки кусок. Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать. Хозяин услыхал, загайкал из сакли: «Гайть, гайть, Уляшин!» А Жилин за ушами почесывает Уляшина. Молчит собака, трется ему об ноги, хвостом махает. Посидели они за углом. Затихло все. Только слышно, овца перхает в закуте, да низом вода по камушкам шумит. Темно, звезды высоко стоят на небе, над горой молодой месяц закраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко, белеется. Поднялся Жилин, говорит товарищу: «Ну, брат, айда!» Тронулись, только отошли. Слышат, запел мулла на крыше: «Алла, бисмилла, иль рахман!» Значит, пойдет народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло. Ну, с Богом перекрестились, пошли. Пошли через двор, под круч к речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой, да низом стоит, а над головой звезды виднешеньки. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки, стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Подпрыгивает с камушка на камушек, да на звезды поглядывает. Стал Костылин отставать. «Тише, — говорит, — иди, сапоги проклятые, все ноги стерли. Да ты сними, легче будет». Пошел Костылин босиком. Еще того хуже. Изрезал все ноги по камням, и все отстает. Жилин ему говорит: «Ноги обдерешь, заживут, а догонят, убьют хуже». Костылин ничего не говорит, идет, покряхтывает. Шли они низом долго. Слышат, вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал. Эх, говорит, ошиблись мы, вправо забрали. Тут аул чужой, я его с горы видел. Назад надо, да влево, в гору. Тут лес должен быть. А Костылин говорит, подожди хоть немножко, дай вздохнуть, у меня ноги в крови все. Брат, заживу, ты легче прыгай, вот как. И побежал Жилин назад и влево, в гору, в лес. Костылин все отстает и охает. Жилин шикнет на него, а сам все идет. Поднялись на гору, так и есть, лес. Вошли в лес, по колючкам и задрали все платье последнее. Напали на дорожку в лесу, идут. Стой! Затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь, и остановилась. Тронулись они, опять затопало. Они остановятся, и оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на свет по дороге. Стоит что-то. Лошадь не лошадь, и на лошади что-то чудное, на человека не похожее. Фыркнула, слышит. Что за чудо? Свистнул Жилин потихоньку, как шаркнет с дороги в лес, и затрещало по лесу. Точно буря летит, сучья ломает. Костылин так и упал со страху, а Жилин смеется, говорит, это олень. Слышишь, как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится. Пошли дальше. Уж высожары — это местное название одного из созвездий. Спускаться стали. До утра недалеко. А туда ли идут, нет ли, не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли, и до своих верст 10 еще будет. А приметы верной нет. Да и ночью не разберешь. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит, как хочешь, а я не дойду. У меня ноги не идут. Стал его Жилин уговаривать. Нет, говорит, не дойду, не могу. Рассердился Жилин, плюнул, обругал его. Так я же один уйду, прощай. Костылин вскочил, пошел. Прошли они версты 4. Туман в лесу еще гуще сел. Ничего не видать перед собой. И звезды уж чуть видны. Вдруг слышат, впереди топает лошадь. Слышно, подковами за камни цепляется. Лег Жилин на брюхо, стал по земле слушать. Так и есть, сюда, к нам, конный едет. Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит. Верховой татарин едет, корову гонит. Сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин, Жилин вернулся к Костылину. Ну, пронес Бог, вставай, пойдем. Стал Костылин вставать и упал. Не могу, ей-богу, не могу, сил моих нет. Мужчина грузный, пухлый, запотел. Да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги оборваны. Он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин, ой, больно! Жилин так и обмер, что кричишь, ведь татарин близко услышит, а сам думает, он и вправду расслаб, что мне с ним делать, бросить товарища не годится. Ну, говорит, вставай, садись на закорки, снесу, коли уж идти не можешь. Подсадил на себя Костылина, подхватил руками подляшки, вышел на дорогу, поволок. Только, говорит, не дави ты меня руками за глотку ради Христа, за плечи держись. Тяжело Жилину, ноги тоже в крови, и уморился. Нагнется, подправит, подкинет, чтоб повыше сидел на нем Костылин, тащит его по дороге. Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружье, выпалил, не попал, завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге. «Ну, — говорит Жилин, — пропали, брат. Он, собака, сейчас соберет татар за нами в погоню. Коли не уйдем, версты 3, пропали!» А сам думает на Костылина. «И черт меня дернул колоду эту с собой брать, один бы я б давно ушел!» Костылин говорит, «Иди один! За что тебе из-за меня пропадать? Нет, не пойду, не годится товарища бросать!» Подхватил опять на плечи, попер, прошел он так с версту. Все лес идет, и не видать выхода. А туман уже расходиться стал, и как будто тучки заходить стали. Не видать уж звезд, измучился Жилин. Пришел у дороги родничок, каменем обделан. Остановился, садил Костылина. «Дай, — говорит, — отдохну, напьюсь, лепешек поедим, должно быть недалеко». Только прилег он пить, слышит, затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты под круч и легли. Слышат голоса татарские. Остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравливают. Слышат, трещит что-то по кустам. Прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала. Лезут и татары, тоже чужие, схватили их, посвязали, посадили на лошадей, повезли. Проехали версты три. Встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорили что-то с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул. Абдул уж не смеется и ни слова не говорит с ними. Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята, камнями, плетками бьют их, визжат. Собрались татары в кружок. И старик из-под горы пришел. Стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят, надо их дальше в горы услать, а старик говорит, надо убить. Абдул спорит, говорит, я за них деньги отдал, я за них выкуп возьму. А старик говорит, ничего они не заплатят, только беды наделают, и грех русских кормить, убить и кончено. Разошлись. Подошел хозяин к Жилину, стал ему говорить. Если, говорит, мне не пришлют за вас выкуп, я через 2 недели вас запорю. А если затеешь опять бежать, я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши. Принесли им бумаги, написали они письма, набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была аршин 5, и спустили их в эту яму.